Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Данил Гусельников. Здравствуйте, Данил, привет.
Приветствую, Илья.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу. Круг тем получился внушительным. От организации саммита постоянных членов Совбеза ООН до отказа от иностранных валют во взаиморасчетах и личной встречи на Олимпиаде 2022.
Да, нужно отметить любопытную деталь, что о том, о чем говорили на этой встрече, мы знаем из открытой части, из открытой ее части. И со слов помощника президента Юрия Ушакова. И достаточно много знаем о том, что говорили, собственно говоря, президент и председатель КНР. Переговоры Ушаков назвал обстоятельными, сказал, что это был разговор практически двух друзей. Цзиньпин отметил, что отношения стран превосходят союзнический уровень и поблагодарил Путина за его противостояние попыткам вбить клин между двумя странами. Вот так вот. Что касается вот всех тем, которые обсуждались, я бы так условно разделил на международную тематику, которая касается непосредственно России, Китая и некоторых других стран, и, собственно говоря, экономическую и такую культурную программу, связанную с Олимпиадой. Что в международной сфере я бы хотел подчеркнуть? Я так понимаю, что, по крайней мере, две страны, постоянные члены Совбеза ООН, России и Китая, они договорились уже в следующем году, значит, запланировать саммит пятерки членов Совбеза ООН. Ну, то есть, понятное дело, что это возвращение к той самой идее, которая была озвучена еще до пандемии, но которому мероприятие, я имею в виду, помешала сама пандемия. Вот, и теперь к этой идее возвращаются, и как минимум две страны из пяти уже, значит, так согласны, в общем-то, к этому делу приступить. И разговор, значит, будет продолжаться по линии МИДов двух стран по поводу организации этого, скажем так, саммита. Еще несколько любопытных заявлений. Предлагаю их уже обсуждать по ходу нашего общения с сегодняшним нашим гостем. Китаевед-публицист Николай Вавилов у нас на связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Да, можно я задам вопрос, прежде чем мы приступим к такому большому, серьезному обсуждению российско-китайских отношений, по поводу высказывания Ушакова, что это был разговор двух друзей, Путина и Си Цзиньпина. Николай Николаевич, вопрос такой. Я вот просто припоминаю, там Борис Ельцин в свое время Гельмута Коля другом называл, а потом японского премьера, сейчас я вспомню, как его зовут, Рютара Хосимота, да, вот он говорил, это мой друг, там и все остальное. Кстати говоря, там чуть курил в этот момент, не передали Японии. Вот скажите, пожалуйста, понятно, что химия важна в политике и в отношениях лидеров, такое бывает, и это, в общем, здорово идет на пользу народам иной раз, но тем не менее, вот в случае с Китаем, с азиатскими странами, может ли быть дружба у лидеров? Вот отношения такие искренние, которые, так сказать, на пользу государств? Или кто-то из них может играть во что-то?
Ну, давайте вообще рассмотрим стиль и Си Цзиньпина, и Путина в отношении со своими зарубежными коллегами. Удостоиться звания лучшего или старого друга – это редкость, да, то есть Си Цзиньпин, ну, на самом деле, в отношении Байдена, он на прошлой встрече такую формулировку использовал, но она была использована всего лишь один раз, а до этого это использовалась формулировка только по отношению к Владимиру Владимировичу, да. И у нашего первого лица далеко не стиль предыдущего предшественника, я имею в виду Ельцина, совершенно другой стиль. И если такие уже заявления делаются, то это очень важный сигнал о том, что отношения достигли беспрецедентного уровня доверия. И я хочу подчеркнуть, что вот есть такие три опорные точки, которые я вижу в этих переговорах. И первая из них – это действительно уровень доверия. То есть и Си Цзиньпин, с своей стороны, подчеркнул то, что он очень ценит высказывание нашего президента о том, что будет защищать российско-китайскую дружбу, не даст бить клин. А он почему-то решил важным это во своей речи подчеркнуть. Хотя раньше вот такого, скажем так, обсуждения того, как обсуждают наше российское взаимодействие, такого не было. То есть это вот действительно уровень доверия. Я не думаю, что речь идет о химии на таком уровне. Химия, конечно, может быть на любом уровне, на таком уровне вряд ли это химия. Это реально сигнал людей, которые не разбрасываются своими такими терминами, как старый друг или лучший друг, это сигналы о том, что существует некое, значит, движение к очень большому партнерству. Это вот первая такая большая точка. Вторая большая точка, которую вы не отметили, когда вот...
Пока не отметили. Делали.
Пока, да, пока что. Ну, возьму на себя смелость, может быть, у вас украду вот это вот мнение, но это незапланированные переговоры. И они внезапно появились, назначены были, соответственно, в понедельник на среду, на 15 декабря, по итогам саммита за демократию, который, по сути дела, был антикитайским во многом, хоть он был и антитурецким, и антироссийским, и антивенгерским, всем остальным, но он большей частью был антикитайским. И заявление Большой Семерки в отношении Китая и России. То есть вот это вот давление, нарастающее западных стран, оно, мне кажется, породило вот эту внезапную, незапланированную встречу. Хотя до этого лидеры планировали встречаться лично на Олимпиаде, и вот этого дополнительного разговора как будто бы не нужно было, но, естественно, он несет в себе какой-то дополнительный смысл. И третий очень важный момент, что вот, в принципе, переговоры – это не первый за этот год между Владимиром Владимировичем и Си Цзиньпином, но в этот раз какие-то вещи прозвучали, которые раньше не звучали. Во-первых, это то, что Си Цзиньпин сказал, что он собирается рассмотреть возможность сотрудничества с ОДКБ. Да, мы в рамках ШОС общаемся по антитеррористической деятельности. Это в основном, кстати, Афганистана и Центральной Азии касается. Есть там определенная какая-то вот область безопасности, там затрагивается. Но никогда раньше Китай не говорил о том, что он будет общаться и сотрудничать с ОДКБ. Это военный альянс. А я вам напомню, что месяца 4 назад, когда вот речь шла о продлении договора о дружбе и добрососедстве 20-летнем, наш вот генсек ОДКБ Зась, он заявил, что ОДКБ открыто к новым членам. Я сейчас ни на что не намекаю, ни о каком дополнительном содержании не говорю, но о том, что уровень безопасности и сотрудничество в сфере безопасности по границам и по странам, которые приграничены с Россией, он беспрецедентно растет. И так же, как растет угроза Запада, растет вот этот вот уровень интеграции военной. И второй момент содержательный, да, это то, что, со слов Ушакова, опять же, да, что речь идет о создании какой-то финансовой системы, которая была бы независима от доллара, от свифта. Это может быть китайская система, это может какая-то другая, но об этом сказали впервые лидеры двух стран. Вот это вот две вещи, которые очень так много говорят о российско-китайском сотрудничестве и то, к чему готовятся лидеры во время февральской встречи на Олимпиаде. Возможно, она будет не просто протокольной, она будет сущностной.
Николай Николаевич, давайте немножечко подробнее вот в части сотрудничества с ОДКБ. Что меня заинтересовало, это то, что Владимир Путин рассказывал о угрозах российским интересам со стороны США и НАТО, и в этом контексте он подчеркивал необходимость переговоров по размещению угрожающих систем оружия на Украине. Вот, казалось бы, какое дело Китаю до взаимоотношений там России, Украины, непризнанным республикам, но и тем не менее, вот почему важно было именно эту информацию донести до китайских партнеров, скажем так.
Потому что у китайских партнеров аналогичная зеркальная ситуация с Тайванем. То есть в случае обострения ситуации, это уже было на Тайване, вполне могут разместиться определенные силы Соединенных Штатов, в том числе это могут быть ракеты и так далее. То есть это такие же красные линии, и они нас очень сильно объединяют, потому что эти красные линии устанавливает один и тот же наш общий партнер – это Соединенные Штаты. То есть о чем речь идет? Раньше на уровне экспертов, на уровне, скажем так, дискуссии все понимали, что в принципе и Россия, и Китай, они сближаются под давлением США. Но одно дело понимать, а другое дело выстраивать системную координацию действий. Так вот этот разговор, он стал, мне кажется, в определенном смысле таким отсечкой от простой дискуссии в неком экспертном сообществе, в дипломатическом, о том, что мы сближаемся к реальному формированию определенных механизмов, когда одновременно две страны будут стыковать свои механизмы защиты на Украине и, ну, скажем так, в отношении Тайваня. Может быть, это смелое предположение, но мне кажется, что идет процесс реально бюрократического оформления вот этого координационного механизма общей обороны.
Общая оборона. Николай Николаевич, а дальше-то дело пойдет, но не первый год разговоры такие ходят, да, и будоражат умы о том, что возможно создание полноценного военно-политического союза. Не партнерства стратегического, да, а уже какой-то другой ступени взаимоотношений. А именно вот такого военно-политического союза. Может ли такое быть в обозримом будущем? Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки учитывая очень тесное сложные финансово-экономические отношения, которые до сих пор продолжаются с Китаем и Соединенных Штатов, насколько Пекин будет вставать в каких-то острых моментах на сторону Москвы? Или он будет все-таки нейтральной позиции придерживаться, когда Вашингтон и Москва будут вот в обостренном состоянии находиться, так скажем?
Понял. У вас сразу несколько вопросов.
Ну, извините, сразу. Да. Я сразу вывалил, да.
Я просто, если я забуду о чем-то, пожалуйста,
да, конечно.
И в том, что и мне кажется, что достаточность, вот то, что вот коллега упомянул, о том, что мы собираемся провести саммит Совета ООН, и почему-то он до сих пор не проведен, что настолько все плохо в Совете Безопасности. Действительно, все плохо. Два члена Совета Безопасности, Великобритания и Соединенные Штаты, пытаются сформировать новый ООН на базе новой Атлантической хартии и на базе саммита за демократию. То есть, по большому счету, этот саммит был протоорганизационный, такой протоорганизация для новых объединенных наций, в которую вот страны, которых они не угодны, они не встречают. Что, какова стратегия России и Китая? Сохранение Организации Объединенных Наций. В рамках этой организации, учитывая то, что между Францией и Великобританией и США существует мощный раскол, мы это видим и по ОКОСу, и по многим другим совершенно параметрам, мы понимаем, что, в принципе, Россия и Китай в рамках Совета Безопасности, учитывая нейтралитет Франции, берем определенный верх над вот этой вот англосаксонской атлантической двойкой Великобритании и США. То есть наша задача – это просто сохранять Организацию Объединенных Наций, Организацию Объединенных Наций, Совет Безопасности и миротворческий контингент, который есть у Китая, у нас, им, соответственно, проводить определенные операции за рубежом. Если сейчас две страны себя повяжут в очень плохом смысле оборонительным союзом, то санкции Соединенных Штатов будут распространяться, в том числе на те компании, которые сотрудничают с Китайской Народной Республикой в Российской Федерации. То есть мы себя таким союзом, и Китай, и Российская Федерация, мы втянем себя в не очень удобную для нас, для действий наших во всем мире таких вот, скажем, обязательств. И, возможно, я не исключаю, мы в этой студии можем откровенно говорить, что существует дополнительное соглашение к этому договору о дружбе и добрососедстве, который был пролонгирован. Возможно, там существует какая-то дополнительная часть, которая не разглашается, которая относится к оборонительной сфере. Это очень возможно, потому что до подписания Министерство иностранных дел Китая многократно озвучивало, намекало о том, что необходимо, значит, дополнить его новым содержанием, в том числе сфера безопасности и так далее. Потом эти разговоры ушли, но это все на повестке дня. Поэтому от такого общего договора о союзе, полноценном создании какого-то НАТО, вряд ли это может быть. Достаточно сейчас ШОС, достаточно, например, Китая в качестве наблюдателя ОДКБ или дополнительных договоров Китая и ОДКБ, да, как сейчас Евразес, сопрягается одним поясом, одним путем. Что касается надежности Китая как союзника,
При учете его голосования на Совбезе ООН, скажем, когда Россия озвучивает какую-то позицию, там, за или против, Китай очень часто воздерживается, да, тогда, казалось бы, когда надо бы быть вместе в Москве и Пекину.
Тут нужно по конкретному каждому случаю. У меня, скажем так, другое видение, у меня ощущение, что Китай постоянно присоединяется, ну, достаточно по последней резолюции по ЦАР, когда требовалось расследование в отношении наших, там, присутствия наших инструкторов в Центральной Африканской Республике, Китай встал на нашу сторону, не воздерживался, он тоже отказался голосовать, да, в этом отношении. И очень много по Сирии и так далее. То есть у меня другая картина, может быть, какие-то случаи отдельно сильно существуют.
Ну вот последняя резолюция по климату.
Ну, отдельный вопрос, да, что касается климата. Смотрите, но касается, что касается, может ли Китай в целом быть союзником Российской Федерации? Вопрос очень сложный. Почему? Потому что сам по себе Китай – это огромное, сложное, комплексное государство, в котором есть несколько, соответственно, есть элиты, есть свое видение. Часть элиты, как вы абсолютно верно сказали, они завязаны в Соединенные Штаты. То есть руками Мао Цзэдуна был разрушен российско-советско-китайский какой-то тандем. Он к этому очень много сил. После этого произошел прием Никсона, поворот на Запад китайский. И вот с 1971 года Китай активно разрушал отношения с Советским Союзом, выстраивал отношения с Соединенными Штатами. Си Цзиньпин принципиально другой лидер, наоборот, разрушает отношения с Соединенными Штатами. Примеров миллион, от торговых войн до всего остального, тайваньской операции, и выстраивает отношения с странами Евразии. Не только Россия, это Иран, это Европейский Союз и так далее. В самом Китае существует огромная прослойка элиты, которая до сих пор ориентирована и связана лоббистскими интересами и собственными интересами, между бенефициарами китайско-американской дружбы. И это, скажем так, тот факт, который нельзя обойти. И, конечно, каждый раз какая-то инициатива, значит, на сближение с Россией или там с Ираном и так далее, она будет вот этой частью группы элиты китайской, она будет блокироваться. То есть это всегда нужно осознавать, что Китай не, значит, покорная армия, в которой там все китайцы императоры, у них китайцы не совсем так, очень острая внутриполитическая борьба, в том числе и видение на сближение, оно может быть разным. То есть вот это нужно, не нужно забывать, когда мы говорим о сотрудничестве.
Мы в этой студии, как вы выразились, говорим откровенно, и, в общем, понятно, что мы ведем диалог с позицией, а может ли Китай поддержать Россию? Я хочу обратить внимание на то, а может ли Россия поддержать Китай, в том смысле, что, значит, теперь появилось еще и несколько новых союзов в Тихоокеанском регионе, и, значит, и китайцы в том числе выражают обеспокоенность созданием там и АОКОСа, АУКУСа, как его правильно называют, четверки, вот, значит, и есть. Что касается вот точки зрения российской поддержки китайских каких-то международных интересов, имеет ли она место быть и как себя поведет Россия, страны, которые объединены в ОДКБ, по отношению к каким-то китайским вопросам на вот своем региональном рынке, скажем
так?
Да,
можно я только добавлю, с вашего позволения, коллеги, вот ходят, опять же, такие разговоры, может быть, необоснованные, может быть, обоснованно, это другое дело, что вот все-таки тайваньскую проблему Пекин хочет решить рано или поздно, ну, да, тем, да, или иным путем. Да, вот если какой-то будет путь, ну, близкий к силовому, да. Москва что предпримет, какую позицию займет?
Вот, вы как с языка сняли, да, я как раз начал, хотел бы в этой откровенной студии о больном сразу поговорить, о поддержке признания Крыма. Вопрос в чем? Что действительно самое простое, с чего надо начинать, а признала ли Китайская Народная Республика Крым? Нет, не признала. Она не признала вхождение в состав Российской Федерации, нового субъекта. Но для объективности надо сказать, что Китай потерял много очень экономических проектов в Крыму, которые были фактически, ну, разрабатывались при Януковиче. Он до Майдана совершил визит в Китайскую Народную Республику, договорился о строительстве глубоководного порта и в Евпатории китайском, там, рабочая сила, заводы и так далее. То есть Китай фактически рассчитывал на то, чтобы обосноваться в Крыму. Но никакой претензии ни единой в отношении Российской Федерации Китай не выдвинул после потери всех этих контрактов. Это очень важный момент. Теперь, что касается Тайваня. Очень многие забывают то, что принцип одного Китая требует поддержки принципа одного Китая. Но принцип одного Китая и непризнание Тайваня не подразумевает автоматического признания Тайваня территории Китайской Народной Республики. То есть у нас формируется такое определенное зеркальное состояние, когда в случае, если того, что операция действительно произойдет, это первое «если», да, и если она произойдет успешно, да, то, возможно, мы состоится взаимное, соответственно, признание этих территорий с нашей и с их стороны. Это будет абсолютно равноправно. Что касается военных блоков, да, и поддержки Китая, каких-то его инициатив, за, скажем так, которые нас не касаются, например, по уйгурскому вопросу. Я не слышал, чтобы наши дипломаты где-то, ну, может быть, я не все слышал, я исключаю этого, где-то активно бы противостояли против заявления американской стороны о том, что существует некий геноцид уйгур. Хотя, этот, мягко говоря, это очень большой вопрос, существует ли реально геноцид, да. И таких вопросов Тибет то же самое. Мы просто, скажем так, на своей территории не даем проводить антитибетских мероприятий. Мы воздерживаемся от приема Далай-Лама. Хотя некоторые наши субъекты федерации, типа Калмыкии, с распростертыми объятиями на всех площадках шумят о том, что они его приглашают, что не совсем в рамках нашей общей политики, но тем не менее. Мы просто их не принимаем, но мы не говорим как-то, как-то в особом, не высказываемся в особом смысле о тибетской проблеме. А по остальным вопросам для меня, вот скажем так, я не слышал о том, чтобы мы явно Китай по каким-то третьим, не касающимся нас вопросам, особо поддерживали. То есть здесь нету тоже какой-то вот, как вот о чем пишут на Западе, вассалитета какого-то безусловного признания лидерства и так далее. Далее, есть такой факт, очень, мне кажется, яркий, это то, что мы провели учения совместные военные в акватории Южно-Китайского моря совместно со странами АСЕАН. Вообще-то акватория Южно-Китайского моря считается китайской для китайцев. Китайцы ничего на это не сказали, это совершенно спокойно.
Мы китайцы не любят, Вьетнам, когда туда заходят американские, да, когда туда американские корабли заходят военные. Да. Вот тогда-то бывает сурово.
Но, тем не менее, туда заходили немецкие корабли, они не любили немецкие, заходили японские, заходили британские, кто там только не был. Нидерланды тоже туда заходили, всем протест, нам нет. По Индии тоже, это очень острый территориальный спор у Китая с Индией, очень большое противостояние. По 50 человек погибло в прошлом году в рукопашном бою на границе. Это реальные жертвы. Спокойно наш президент едет туда. По поводу военных союзов, по поводу квада, мы никто не из нас, не из наших дипломатов не высказывался. Это конкретно антикитайский союз, четверка, это Индия, Австралия, США, Япония. Но по поводу ОКОСа, почему мы заняли такую позицию, почему? Потому что это мало кто озвучивает, но основной претендент в ОКОС – это Япония. То есть Австралия, она стала таким вот местом размещения ядерных подводных лодок, которых как будто бы не будет атомного оружия, ну, это может быть оно будет, а может нет. Но самый главный претендент – это была Япония. Если Япония станет местным размещения ядерного оружия, входит в этот союз, а Япония – это страна, в отличие от Китая, которая действительно, а не умозрительно на ток-шоу предъявляет территориальные требования к России. То есть это проблема нашей общей безопасности. И именно милитаризация Японии беспокоит и нас, и Китай.
А Южная Корея? Скажем так, зачем? Да, Южная Корея в этом списке значится претендентов на вход в эту новую структуру?
Южная Корея – очень интересная ситуация. Корейцы понимают, что им будет больнее всего от конфликта Соединенных Штатов и Китая, и смысла в этой борьбе нет. Они пытаются дистанцироваться от этого конфликта, они пытаются максимально уйти и от какого-то воздействия американцев, и, может быть, от китайцев, и, скорее всего, и будущее – это нейтральная страна между Китаем и Японией, потому что им нет смысла участвовать на той или иной стороне. Кстати, так же, как и Вьетнам. Пытается визит президента Вьетнама, который недавно прошел, в Москву, тоже попытка дистанцироваться вот от этой втягивания в ту или иную коалицию. Поэтому вот Южная Корея – это нейтральная, скорее всего, страна на условиях объединения с Северной. Северную контролирует по факту Китай.
Николай Николаевич. Такое действие. Можно еще, времени не так много остается, одну тему затронуть. Упомянули преследование уйгуров в Китае. Значит, бойкот из-за этого объявили уже Олимпиаде США, Великобритания, Канада и Австралия.
Дипломатически,
да. То есть спортсмены будут участвовать, а официальных делегаций не будет. А вот Владимир Владимирович Путин подтвердил, что примет участие в открытии зимних Олимпийских игр. Как смотрите на такую позицию России? Как считаете, будут ли это новые переговоры или это будет, ну, такая туристическая поездка? Если можно так выразиться.
Да, на самом деле, вот то, что мы в самом начале говорили, что, по идее, это планировалось как протокольная символическая поездка, важный сигнал в отношении нашего соседа, что мы его поддерживаем и не присоединяемся к этому бойкоту. Но Владимир Владимирович не единственный, кто поедет. Гутерриш поедет, кто-то из Франции поедет. Я думаю, что половина мира Китай тоже точно соберет, да, учитывая при том, что Китай фактически во многом себя ведет гораздо более, скажем так, откровенно и напористо по сравнению с 2008 годом. Я думаю, что это, безусловно, дипломатическая победа Китая, когда он смог прорвать такую дипломатическую блокаду Соединенных Штатов. Поэтому здесь вот то, что были переговоры 15 декабря сегодня, мне кажется, вот этот вот час, который нам не показывают, это как раз обсуждение того, что будет подписываться, что будет прорабатываться с сегодняшнего дня до середины февраля, когда уже это будет реальное подписание каких-то соглашений в той или иной сфере, в какой, очень сложно предположить. Ну, энергетика точно, а что еще, будем только догадываться или увидим в феврале.
Скажите, пожалуйста, а нет риска? Я все-таки, как всегда, в свойственной себе манере, значит, ложку дёгтя пытаюсь добавить. Нет ли риска того, что Россия попадет в некую финансово-экономическую зависимость от Китая, и, может быть, даже критическую?
Отвечу вам по-китайски. А нет ли риска в том, что мы находимся в финансово-экономической зависимости от свифта, доллара и всего остального?
Риск есть.
Это не только риск, это прямая угроза национальной безопасности и то, что войска НАТО находятся практически у нас на границе, в Эстонии, а может, на Украине. Это как раз политика того, что мы, безусловно, вошли в эту зону экономическую доллара Соединенных Штатов, совершенно не подумав. Я думаю, что второй раз уже входить в зону юаня никто у нас не будет. Но абсолютно верно вы обозначаете риски, но здесь нужно смотреть, с одной стороны, можно смотреть субъективно, да, на риски Российской Федерации, а можно смотреть объективно. А что такое Китай? Это страна, которая формирует параллельный полюс экономический в мире. А можно ли находиться, иметь самую длинную границу с таким полюсом и никак с ним не взаимодействовать?
Нет, это исключено просто. Это просто исключено.
И уровень взаимодействия объективный у нас, вот просто, наверное, вы удивитесь, но при том, что у нас огромная граница, есть какие-то транссибирские магистрали, силы Сибири и так далее, мы всего лишь 10-й партнер Китая торговый, а Австралия, которая находится бог знает где, не имеет общих границ, это страна, которая конкурирует с нами за 10-е и 9-е место. То есть у нас уровень несопоставим наши взаимоотношения.
Первое место, наверное, потому что... Соединенные Штаты, второе – Евросоюз, да. И далее по списку.
США, Япония, Южная Корея, Гонконг. Mm-hmm. Да.
Ну, Европа. Николай, ну, Николаевич, спасибо, да, вам, спасибо большое за разговор. Очень интересный, содержательный, обстоятельный. Китаевед-публицист Николай Вавилов был в эфире «Радио Спутник».
Ну, а мы констатируем, да, что переговоры, хоть и так были в онлайн-формате нынче привычном, но носили какой-то сущностный характер, судя по всему. И хотелось бы узнать, в чем заключалась закрытая часть. Но не факт, что узнаем.
Еще констатируем то, что после паузы поговорим об экономике подробнее.
Илья Харванов и Данил Гусильников в студии. Пауза.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Проект оборонного бюджета на 2022 год одобрил Сенат США. Из Конгресса документ передадут на подпись президенту Байдену. Поддержку документа высказались большинство сенаторов. Таким образом, проект поддержан обеими палатами Конгресса США. Теперь он поступит на подпись к президенту страны. Оборонный бюджет США составляет $768 миллиардов. Найти прочное решение конфликта в Донбассе призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом направлении в рамках нормандского формата. Сегодня состоялась трехсторонняя встреча Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского. Она проходила на полях саммита «Восточное партнерство», который устроили в Брюсселе. На штамм «Омикрон» приходится около 60% заражения COVID-19 в Лондоне. Об этом сообщил глава британского Минздрава Саджид Джавид. По его словам, вирус распространяется очень быстро. За последние сутки в Великобритании было зафиксировано свыше 78 тысяч новых заражений. Это является максимальным показателем за пандемию. Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будут с 19 декабря требовать от всех прибывающих туристов в Греции. В Минздраве страны заявили, что он должен быть сделан в течение 48 часов до поездки. Эта мера является обязательной, распространяется на всех пассажиров, независимо от того, вакцинированы они или нет. Авиационные директивы запрещают въезд в Грецию гражданам третьих стран, кроме Евросоюза и Шенгенского соглашения, за исключением пассажиров, путешествующих по важным причинам и постоянных жителей 42 стран и регионов. Итоги парламентских выборов утвердил ЦИК Киргизии. В Жагор-Кукенеш проходят 6 партий. Голосование прошло 28 ноября. Из-за сбоев в электронной системе оппозиция требовала пересчета голосов вручную. Предыдущие выборы в парламент в октябре 2020 года закончились массовыми протестами, которые привели к отставке президента. Тогда результаты голосования признали недействительными. Чемпионы Европы и Южной Америки будут играть суперматчи, которые получили название «Финалиссимо». Первая такая встреча пройдет 1 июня 2022 года в Лондоне. Сыграют сильнейшие сборные континентов – Италия и Аргентина. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Данил Гусельников. Продолжаем обсуждать российско-китайские отношения в связи с видеоконференцией, ну, назовем ее так, Владимира Путина и Си Цзиньпина. По скайпу генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Григорьевич.
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, Данил. Здравствуйте всем.
Скажите, пожалуйста, вот, значит, самое любопытное в экономической части этой встречи прозвучало, значит, создание некой независимой финансовой инфраструктуры для торговых операций, на которую, значит, третьи страны никакого влияния оказывать не смогут. Что, на ваш взгляд, имеется в виду и реально ли это?
Ой, ну это не очень новая новость. И что имеется в виду, совершенно точно известно. Значит, еще, если мне память не изменяет, в 2019 году Российская Федерация и КНР подписали соглашение о переходе во взаиморасчетах на национальные валюты. У каждой из наших стран есть своя собственная система передачи банковских сообщений электронных, типа SWIFT. В России она называется, ну, так и называется, система передачи финансовых сообщений. Ее разработал Центробанк, и она уже довольно давно действует. К ней, насколько я понимаю, подключены все российские банки и банки, ну, основных стран-партнеров там на пространствах
СНГ. Белоруссии, по-моему, там 100% банков, в частности, подключены.
Да, вот. А у Китая есть аналогичная система, и уже с 2019 года российские банки начали подключаться к китайской системе, а китайские к российской. И в 2020 году объем расчетов по товарообороту между нашими двумя странами в национальных валютах превысил 25%. В этом году еще точных цифр нет, ну, год еще не закончился, но, по всей видимости, он вырастет, то есть будет больше
5%. Ну, чтобы
так что
чтобы это уже... Чтобы понимать просто, я прошу прощения, 25% – это, значит, это хороший показатель в том смысле, что с кем-то мы еще таких же показателей достигли?
Я думаю, что кроме стран ЕАЭС и СНГ нет. Значит, тут нужно понимать, что важна еще и динамика. То есть в 2013-2014 годах этот объем составлял около 3-4%. То есть он очень значительно вырос. Я имею в виду во взаиморасчетах с Китаем. Но есть нюансы. Есть нюансы. Основная часть этих взаиморасчетов идет в юанях. В этом смысле Российская Федерация заинтересована в том, чтобы увеличить как раз рублевый пул, рублевую часть этих взаиморасчетов. Не просто увеличивать объем, а именно рублевую часть.
Рублевую часть. Денис Григорьевич, у меня два вопроса, я их сразу задам, если вы позволите. Но первый вопрос вот какой. Заявляет Москва, неоднократно заявляла о том, что есть нацеленность на дедоларизацию экономики, да, что называется, и тех самых расчетов. Вот как переход на национальные валюты во взаиморасчетах между Китаем и Россией потеснит доллар вот в отношениях этих стран и в целом в мире? Это первый вопрос. И второй связано с торговым оборотом. Да? Вот 122 миллиарда долларов к декабрю 2021 года. Да. А в 2020 году, вот я просто напомню, да, что Китай стал главным торговым партнером ЕС, там 600 миллиардов долларов, и Соединенными Штатами 550 миллиардов долларов. Вот эти все цифры как-то можно друг с другом соотнести? Понятно, что Евросоюз и Соединенные Штаты, это, там, ну, условно говоря, 800 миллионов человек, а Россия это 140, но тем не менее 122 миллиарда долларов по сравнению с показателями ЕС и США. Это много, мало, нормально?
Ну, давайте начнем с первого вопроса и потихонечку перейдем к мировому масштабу, как говорил Василий Иванович Чапаев. Значит, первый вопрос – это, соответственно, объемы двусторонней торговли, да, ну, смотрите, в сегодняшних переговорах президент Путин говорил о том, что Не за горами у нас отметка в 200 миллиардов долларов. Мы к ней стремимся, насколько я понимаю, к 2024 году. Но я еще прекрасно помню совсем недавние времена, когда объем двусторонней торговли составлял где-то 30-35 миллиардов долларов, и отметка в 100 миллиардов была, ну, прям недостижимой, казалось. Все происходит очень быстро. Значит, почему Китаю... Ну, давайте так. Смотрите, почему это важно для России? Для России важно, во-первых, соблюдать баланс. Ну, только что прошли переговоры. Вся мировая политика, вся геополитика состоит из неких символических действий. То есть понятно, что на таких переговорах между президентами не заключаются контракты, да? Они на них просто объявляются, финализируются.
Ну да, готовится все заранее, это понятно.
Да, все происходит раньше. Значит, президент Путин только что провел переговоры там на прошлой неделе с президентом США Байденом. Значит, нужно уравновесить ситуацию. Понятно, что переговоры с председателем Си эту ситуацию уравновешивают. С другой стороны, России на протяжении последнего месяца активно угрожают санкциями, среди которых совсем недавно появилась опять реанимированная тема отключения России от SWIFT. Значит, вот эти вот переговоры, ну, точнее говоря, объявления о том, что Россия и Китай активизируют переход на расчеты в национальных валютах, это наш ответ Чемберлену. Вы собираетесь отключить нас от SWIFT? Ну вот смотрите, мы создаем систему альтернативных расчетов с нашим главным торговым партнером. Значит, речь идет о том, что среди всех одиночных стран, не конгломератов типа ЕС, да, Китай является одним из главных торговых партнеров Российской Федерации. И с Китаем Российская Федерация переходит на расчеты, двусторонние расчеты в национальных валютах. Что тут важно очень, и для Китая тоже. До сих пор все цены на сырье на мировом рынке определяются в долларах. Задача Китая, который с 2015 года свою валюту все-таки протащил в международный пул резервных валют МВФ, состоит в том, чтобы сырье не просто продавалось за юань, а чтобы цена на него фиксировалась в юанях. И во взаимоотношениях с Россией это вполне возможно. Поскольку Россия является в основном поставщиком сырья в Китай. То есть основная часть товарооборота – это товарооборот по сырью. И если Россия согласится фиксировать цены на нефть, газ, там, металлы, уголь, сельскохозяйственное сырье в юанях, это будет величайшей победой Китая.
Скажите, а сырьевой тренд, так его назовем, он уже очень устойчивый, он так и останется или есть шанс, что как-то изменится?
Структура,
да, торговля, структура, да. Вот, экономическое отношение с Китаем.
Он так и останется, но мне кажется, что на второе место после сырья вполне может выйти логистика. Логистические услуги. Поскольку для Китая это критически важно, Соединенные Штаты и те альянсы, которые американцы создают в мире, собственно, направлены на ограничение свободы судоходства Китая в мировом океане. Поэтому перевозка грузов по суше или по Северному морскому пути в Европу, в Евросоюз, который является главным торговым партнером Китая, для Китая очень важно. И, вероятнее всего, именно логистические услуги станут вторым, как бы, по объему, второй по объему статьей экспорта России в Китай.
Есть еще один моментик. Вот помимо того, что там объявлено о том, что 150 миллионов доз спутник Light, спутник V будет производиться в Китае, помимо того, что мосты общие будут строиться там для того, чтобы грузы доставлять, любопытное заявление по поводу обмена опытом в сфере цифровых валют центральных банков. Вот известно, что в Китае это уже запущен цифровой юань, а в России, собственно говоря, с следующего года цифровой рубль будет действовать. Это что говорит? Говорит ли это о том, что, значит, по образу и подобию создается?
Ну, сейчас все мировые центробанки разрабатывают и начинают вводить в действие цифровые валюты, поэтому тут сложно сказать, кто почему образу и подобию действует. На самом деле, значит, нужно понимать, что вот есть любая система передачи финансовых сообщений, это может быть SWIFT, это может быть российская или китайская, и есть как бы способ как бы оплаты напрямую. То есть что, как вообще действует цифровой рубль? Цифровой рубль даже внутри страны – это прямое взаимодействие гражданина или компании с центральным банком без посредничества коммерческих банков. То же самое возможно и во внешней торговле.
То же самое возможно во внешней торговле. Денис Григорьевич, извините, время, к сожалению, завершилось. Вот на этой важной фразе позвольте вас поблагодарить и попрощаться. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Проект оборонного бюджета на 2022 год одобрил Сенат США. Из Конгресса документ передадут на подпись президенту Байдену. Поддержку документа высказались большинство сенаторов. Таким образом, проект поддержан обеими палатами Конгресса США. Теперь он поступит на подпись к президенту страны. Оборонный бюджет США составляет 768 миллиардов долларов. Найти прочное решение конфликта в Донбассе призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом направлении в рамках нормандского формата. Сегодня состоялась трехсторонняя встреча Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского. Она проходила на полях саммита «Восточное партнерство», который устроили в Брюсселе. На штамм омикрон приходится около 60% заражения COVID-19 в Лондоне. Об этом сообщил глава британского Минздрава Саджид Джавид. По его словам, вирус распространяется очень быстро. За последние сутки в Великобритании было зафиксировано свыше 78 тысяч новых заражений. Это является максимальным показателем за пандемию. Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будут с 19 декабря требовать от всех прибывающих туристов в Греции. В Минздраве страны заявили, что он должен быть сделан в течение 48 часов до поездки. Эта мера является обязательной, распространяется на всех пассажиров, независимо от того, вакцинированы они или нет. Авиационные директивы запрещают въезд в Грецию гражданам третьих стран, кроме Евросоюза и Шенгенского соглашения, за исключением пассажиров, путешествующих по важным причинам и постоянных жителей 42 стран и регионов. Итоги парламентских выборов утвердил ЦИК Киргизии. В Жагор-Кукинеш проходят 6 партий. Голосование прошло 28 ноября. Из-за сбоев в электронной системе оппозиция требовала пересчета голосов вручную. Предыдущие выборы в парламент в октябре 2020 года закончились массовыми протестами, которые привели к отставке президента. Тогда результаты голосования признали недействительными. Чемпионы Европы и Южной Америки будут играть в суперматче, которые получили название «Финалиссимо». Первая такая встреча пройдет 1 июня 2022 года в Лондоне. Сыграют сильнейшие сборные континентов – Италия и Аргентина.